Глава 23. 12 правильно истраченных лет. Из дневников за 15 и 16 апреля 1897 года. Далее не только записи в дневнике «Дала Пикола» переплетаются, хочется сказать неистово, с записками Симонини, и оба часто повествуют об одном, но с противоположных позиций, но и вдобавок симониниевский текст становится сбивчивым, будто пишущему трудно припоминать разные факты, людей и ситуации. Симонини восстанавливает, путаясь во временах и в порядке событий, период, начиная с перековки Таксиля до 96-го или же 7-го, то есть около дюжины годов. Череда недлинных замечаний, почти стенографических, как если бы он пытался зафиксировать то, что внезапно промелькивало в памяти. Иногда встречаются и более пространные изложения бесед, рассуждений и драматических эпизодов. Повествователь, ввиду отсутствия определенной манеры изложения, она отсутствует у автора, ограничился тем, что рассортировал события по небольшим главам, поправил хронологию, разделил истории и постарался придать им системность, хотя на самом деле, скорее всего, события совершались одновременно и без всякой системы. Ну, например, Симонини выходил с собеседования с Рачковским и шел на собеседование с Гавиали. Но, как говорится, не обессудьте. Салон Адан. Симонини вспоминает, что после того, как наставил Таксиля на путь истины, из которой, кстати, Дала Пикола сам претендует теперь на эту роль наставника, никак не ясно. Он принял решение, если не влиться в ряды масонства, то, по крайней мере, сблизиться с республиканцами, среди которых, как он думал, масоны найдутся в любом потребном числе. Обратился к тем, с кем познакомился на Рю де Бон, прежде всего к Туссенелю, и получил допуск в салон Жюльетты Ламессен, ставшую уже госпожою Адан, той женой депутата из фракции левых республиканцев, основателя земельного кредита и пожизненного сенатора. Деньги, высокая политика, культура осеняли собой этот пышный салон, находившийся сперва на бульваре Пуассоньер, а потом на бульваре Мальзерб, хозяйка которого не только сама была небезызвестной литераторшей, даже опубликовала жизнеописание Гарибальди, но и принимала у себя государственных мужей Гамбету, Тьера, Клемансо, а также важных писателей Прюдома, Флобера, Мопассана и Тургенева. Симонини соприкоснулся даже с полуживым, забронзовелым, практически неподвижным от старости, от пурпурных рис, от последствий инсульта Виктором Гюго. Симонини к такому не привык. Вскоре после этого он свел знакомство с доктором, которого кличет Фройдом, и с которым вместе ужинал в Маньи, смотри записи в дневнике от 25 марта, и только ухмылялся, слушая, что тот вынужден был приобрести перед визитом к Шарко себе фрак, черный жилет и галстук. Симонини-то и сам потратился, и не только на такой же фрак и галстук, но и на прекрасную новую бороду отменного качества, от лучшего и самого неболтливого производителя париков в Париже. Тем не менее, пусть какие-то следы юношеского учения еще при нем и удерживались, пусть что-то он и помнил, а в парижские годы кое-что даже и почитывал, но не выдерживал и трех минут в живом, блестящем разговоре людей осведомленных, остроумных, порой глубоких, причастных к самым последним новостям. Поэтому он помалкивал, слушал очень внимательно и ограничивался только намеками на какие-то подробности своей высадки с тысячей в Сицилии. Всякая тема, связанная с Гарибальди, во Франции шла на ура. Но что его изумляло, это что он был готов слышать и запоминать разговоры и во славу республики. Это по тем временам было еще ничего. И даже во славу революции. Однако поразительное дело, Жюльетта Адан окружила себя по преимуществу какими-то русскими, исповедовавшими упоенный царизм. Она ненавидела все английское, как и ее приятель Тоссенель. В своем новом журнале она отпечатала такую личность, как Леон Доде, считавшийся явным реакционером, что разительно противоречило позиции его отца, Альфонса, знаменитого демократа. Но, к чести госпожи Адан будь сказано, она принимала у себя обоих. Не совсем ясно, какого происхождения был антисемитский душок, ощущавшийся во многих беседах в этом салоне. Свойственная социалистам неприязнь к еврейскому капиталу, особенно острая у Туссенеля. Мистический антисемитизм Глинки, связанный с русским оккультным миром и очарованный культами кандомбле, которыми она увлекалась в юности, проживая с отцом-дипломатом в Бразилии. Глинка была наперсницей, шушукались о том, великой жрицы парижского спиритизма мадам Блаватской. Неблагосклонность Жюльетты Адан к евреям была открытой. Симони не присутствовал у нее на публичных чтениях отрывков из русского писателя Достоевского, которые были почти текстуальным повторением того, что Брафман, знакомец Симонини, рассказывал о всемирном Кагале. Достоевский пишет: «Чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы, и почти веру, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергичный народ, такой беспримерный в мире народ не мог существовать без статус ин стату, который он сохранял всегда и везде, во время самых страшных тысячелетних рассеяний и гонений. Некоторые признаки этого статус ин стату, по крайней мере, хоть наружно, это отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а другие хоть и есть, но все равно надо считать, что вроде их и не существовало. Выйди из народов и составь свою особь, и знай, что с сих пор ты един у Бога. Остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами все равно. Верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что все сбудется. А пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй, и ожидай, ожидай. Вот суть идеи этого статус ин стату, а затем, конечно, есть внутренние, а может быть и таинственные законы, ограждающие эту идею. И понатарел же в риторике этот Достоевский, цедил Туссенель. Поглядите, он даже высказывает будто бы понимание и симпатию. И даже я отважусь сказать уважение к евреям. Или и я враг евреев? Неужели правда, что я враг этого несчастного племени? Напротив, я пишу все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, все это должно быть сделано для евреев. Замечательное вступление. А после этого вступления Достоевский разбирает во всех подробностях, как эта несчастная раса собирается уничтожить наш христианский мир. Здорово заверчено. Только не ново. Тот же прием был у Маркса, которого вы, может, не читали, в коммунистическом манифесте. У него захватывающее начало. Призрак бродит по Европе. После этого предлагается обзор с птичьего полета истории социальной борьбы от Древнего Рима до наших дней. Страницы, посвященные буржуазии как революционному классу. Незабываемые страницы. Маркс показывает эту новую безудержную силу, рвущуюся по планете. Кажется, что он описывает «духновение Творца» в начале книги «Бытия». А в конце этого словословия, клянусь, я читал его с трепетанием, разговор внезапно перемещается на подземные силы, которые триумфом буржуазии были выпущены из заточения, капитализм порождает изнутри себя своих могильщиков, пролетариев, а пролетарии похаживают и поддакивают: «Да-да, теперь мы намерены вас уничтожить и завладеть вашим всем». Чудненько. Также обходится Достоевский с евреями. Он долго оправдывает еврейский заговор, который необходим для их исторического выживания, а потом объявляет: «Этого врага следует уничтожить». Достоевский — настоящий социалист. «Ну какой он социалист?» — с улыбкой перебила Глинка. «Он просто видит вперед и рассказывает правду. Глядите, как он опередил даже и самое, казалось бы, разумное возражение. То есть, что если в веках существовало государство в государстве, единственно лишь гонения привели к нему. Гонения породили его. Религиозные, с средних веков и раньше. И явился этот статус инстату единственно лишь из чувства самосохранения. И это прекратилось бы, будь еврей сравнен в правах с коренным населением. Иллюзия, предостерегает Достоевский. Если бы он был и сравнен в правах, то ни за что не отказался бы от своего статус инстату. От наглой мысли, что обязан прийти Мессия, который низложит все народы мечом своим к подножию евреев. Потому-то де евреи, по крайней мере в огромном большинстве своем, предпочитают лишь одну профессию — торг золотом и много что обработку его. И это все будто бы для того, что когда явится Мессия, то чтоб не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцев, обладая ею, а иметь все с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтоб удобнее их унести, когда... Достоевский тут выразился стихами. Предвкушают евреи: «Загорит, заблестит луч денницы, и кимвал, и тимпан, и цивницы, и сребро, и добро, и святыню понесем в старый дом, в Палестину». «Мы во Франции больно с ними церемоничаем», — отозвался Туссенель. «В результате они управляют биржами и распоряжаются кредитами. Натурально, социализм только антисемитским и может быть. Видели же вы, что евреи расхозяйничались тут у нас, именно когда из-за Ла-Манша просочились все эти капиталистические веяния?» «Упрощаете, мсье Туссенель», — парировала Глинка. «В России среди тех, кто отравлен революционными идеями, того Маркса, которого вы тут нахваливали, множество евреев. Они везде». И покосилась в окно гостиной, как будто они поджидали с кинжалами у подворотни. Будто снова впав в отроческий страх, Симонини вообразил, как Мордухай ночами грузно прокрадывается в его спаленку. Работать на охранку. Симонини распознал в Глинке возможную клиентку, стал садиться от нее недалеко и, как мог, кокетничал через силу. Отнюдь не дока по женской части, все же он видел, что у Глинки лицо кунье и близко посажены глазки, в то время как Жюльетта Адан, хотя она и не та уж, какой была тому 20 лет, все же оставалась видной дамой, сохраняющей величавость и шарм. Так что и Симонини не очень-то сильно ударял за Глинкой, а в основном слушал ее болтовню, притворно ахая рассказом о видениях, которые имела эта дама в Вюрцбурге, где ей явился гуру, вообще-то обитавший в Гималаях, и причастил ее неведомо каких тайн. Глинке явно можно было сбывать антиеврейские материалы, подогнанные под ее эзотерический вкус. Тем более, что, по слухам, Юлиана, или Юстина Глинка была племянницей генерала Оржиевского, заметной фигуры русской тайной полиции. Через генерала она получала заказы на работу для охраны, то есть императорской тайной службы. Глинка поэтому являлась не то помощницей, не то сотрудницей, не то конкуренткой нового заведующего заграничной агентурой департамента полиции Петра Рачковского. Левое издание «Le Radical» подозревало, что Глинка существует на средства, получаемые за систематическое выслеживание и выдачу русских террористов за границей. Значит, она посещала не только салон «Адан», но и другие общества, для Симонини неизвестные. Приспособить для Глинки повесть о раввинах на пражском кладбище. Вычеркнуть долгие экономические рассуждения и установить главный упор на мессианство в разглагольствованиях этих раввинов. Немного порывшись в Гужено и иных современных писаниях, Симонини вложил в уста раввинов фантастические резонерства о новом пришествии деспота, избранного Всевышним, о явлении царя Израиля, призванного разметать умыслы гоев. Об этом он специально вставил туда не менее двух страниц. Сплошная мессианская демагогия. Со всей мощью силой сатаны царство сына погибели, торжествующего Израиля грядет в наш невозрожденный мир. Царь-деспот сионской крови Антихрист близится к трону всемирной державы. В то же время, понимая, что царизм опасается и малого намека на республиканскую идею, Симонини присовокуплял: только дереспубликанская система и всенародное голосование позволит евреям протащить, манипулируя большинством, законы в собственную пользу. «Нужно быть такими идиотами, как эти гои», — гоготали раввины на кладбище, «чтобы ждать от республиканского правления больших свобод, чем от самодержавия». Все наоборот. При самовластии правят мудрецы, а при либеральном режиме правит плебс, и этим плебсом заправляют евреи и их приспешники. Как при этом вяжется республиканское правление с царством деспота, похоже, автора не волновало. Наполеон III действительно продемонстрировал, что из республиканца может вылупиться император. Переворошив рассказы дедушки, Симонини надумал обогатить раввинские орации длинным парафразом басни о потайном мировом правительстве. Забавно, что Глинка впоследствии не уловила, до чего близко соображения Симонини повторяют мысли Федора Достоевского, хотя, может быть, как раз уловила, именно поэтому пришла в восторг. Старинный документ поддерживал Достоевского и этим подкреплял его подлинность. Поэтому на пражском кладбище зазвучали выступления, из коих явствовало, что каббалисты и евреи снаряжали в походы крестоносцев, дабы за их счет возвратить Иерусалим на место пупа Вселенной. Втягивать в дело, среди прочего, у Симонини была возможность черпать откуда угодно полной ложкой, и вездесущих тамплиеров. Их планы потерпели фиаско. Арабы опрокинули войска крестоносцев в море с тамплиерами, как известно. Тоже произошла неприятность, но не будь этого коварным замыслом евреев, тогда же бы избыться. По той же логике, настаивали раввины в Праге, гуманизм, французская революция, американская война за независимость тем паче способствовали подрыву оснований христианства и самодержавия, подготавливая завоевание евреями мира. Разумеется, преследуя эти цели, мировое еврейство прикрывается респектабельным фасадом, то есть мировым же франкмасонством. Тут Симонини неловко вдернул в рассказ куски из текста старого Брюэля, понимая, что уж его-то Глинка и ее российские заказчики наверняка не знают. Действительно, генералу Оржиевскому, которому Глинка принесла свой детальный рапорт, немедленно пришло в голову сделать из богатого материала два разных текста. Один короткий соответствовал рассказу о сходке в Праге и был растиражирован на страницах российских журналов, не памятуя, а может и памятуя, но не придавая значения, поскольку публика все забывает, или же, не исключаю, и вовсе спроста. То есть никто ничего знать не знал, что речь Равина, вынутая из книги Гёрша, уже была запущена в оборот 10 годами прежде в Санкт-Петербурге, после чего воспроизведена в антологии «Антисемитский катехизис» Теодора Фридша. Из второй же части сделали отдельный памфлет «Тайна еврейства». Аржиевский лично удостоил его предисловием. Предисловие гласило, что, наконец, этот документ отыскан и впервые придается печати, и прослеживались глубинные связи между масонами и евреями, те и другие глашатые нигилизма. Обвинение в нигилизме для России тех времен звучало увесисто. Естественно, Аржиевский прилично вознаградил Симонини. Глинка же, наконец, дошла до страшившего его в перспективе и тем более устрашившего в яве пароксизма благодарности, то есть решила попотчевать его своим телом. Симонини еле спасся, дав понять дарительнице, неудержно трясясь и испуская целомудренные вздохи, что судьба его не так уж далека от удела Октаве де Моливера, о котором уже десятки лет судачат читатели и поклонники Стендаля. Глинка остыла к Симонини, а он к Глинке. Но однажды, входя в кафе де ля Пе для легкого обеда а-ля фуршет, отбивные и почки на гриле, Симонини увидел ее за столиком в компании мясистого, достаточно вульгарного господина, с которым она пререкалась. Симонини поздоровался. Глинке ничего не оставалось, как представить его Рачковскому. Тот смерил его взглядом с явным интересом. Тогда Симонини не понял, к чему такие взгляды. Понял, когда через некоторое время прозвучал звонок в лавку. Вот он, Рачковский. С широкой улыбкой властно и непринужденно вошел, моментально определил, где лестница на второй этаж, и, поднявшись в кабинет, покойно уселся на креслах сбоку письменного стола. «Предлагаю», — отчеканил он, — «деловой разговор». Он был светловолос, как положено русскому, с проседью, поскольку миновал возраст 30-летия, губы имел чувственные и полные, немалый нос, брови славянского дьявола, людоедскую, хотя и сердечную ухмылку и медоточивый голос. «Скорее гепард, чем лев», — написал о нем Симонини в дневнике и задумался. Что было бы неприятнее получить приглашение темной ночью на пустынную набережную от Осман-бея или безмятежным утром от Рачковского в его служебный кабинет в посольство России на Рю-де-Гренель? Выходило, что лучше от Осман-бея. «Ну-с, капитан Симонини», — продолжил Рачковский, — «не знаю, известно ли вам, что есть охрана, как вы любите выговаривать тут на Западе, или охранка, как называют ее русские эмигранты. Мне уже намекали, а мы без намеков. Мы при ярком свете солнца. Охранное отделение». То есть отделение по охранению порядка и спокойствия, есть розыскная служба, созданная по постановлению министра внутренних дел после покушения на императора Александра II в целях безопасности монаршего семейства. В последнее время этой службе пришлось взять на себя противодействие террористической и нигилистской угрозе и в этих целях создать особое наблюдательное отделение, в частности, за рубежом, в местах скопления мигрантов. Поэтому я и нахожусь сейчас во Франции на службе у своей страны. При свете солнца. Нам скрывать нечего. Те, кто скрывает, — террористы. Понятно? Понятно. Но чем могу я... До этого мы дойдем. Без опасений откройтесь мне в случае, если имеете какую бы то ни было связь с террористами и с их кружками. Мне известно, что в свое время вы принесли пользу французским спецслужбам, выявив опасных антибонапартистов. Выдавать можно только друзей, ну или знакомых. Я тоже не овечка. Я тоже когда-то имел общение в России с террористами. Прошлогодний снег. Но именно это дало мне возможность сделать карьеру по линии борьбы с ними. Только тот способен в этой конторе работать, кто знаком не понаслышке с подрывными группировками. Чтобы защищать закон, необходимо и побывать в шкуре нарушителя. Во Франции, вы знаете, это Повидоку, который стал главой полиции после того, как отбыл срок на каторге. Не стоит доверять полицейским, чистеньким. Щегалькис.